Это программа «Вера. События. Люди» в студии Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. День памяти Ильи Пророка наши корреспонденты отправились в старинный храм, который возрождается в хуторе Кузнецовка. Память офицеров ФСБ, погибших при исполнении служебных обязанностей, в 1996 году почтили в Донской столице. 1030 лет крещения Руси и премьера социальной рекламы в нашей программе. Преподобный Серафим Саровский – такой близкий всем православный святой, молитвенник, помогающий в болезнях и печалях. Слова, сказанные им «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя», как главный совет любому на все времена. А каким было его прославление, произошедшее 1 августа 1903 года?
Серафима Саровского, как великого старца, почитали еще при жизни. Многие приезжали к нему за молитвой, советом и помощью. По его упокоении документально зафиксировано бесчисленное множество исцелений и чудес после молитв, обращенных к этому угоднику Божьему. А вот канонизирован он был через 70 лет после смерти, и было это совсем непросто. Как ни странно, но главными противниками канонизации отца Серафима выступили почти все члены Святейшего Синода. А человеком, который настаивал на прославлении Саровского старца и сделал все, чтобы оно состоялось, был последний российский император Николай II. Основным препятствием было слишком большое количество чудес.
Государь в дар Саровской обители преподнес новый гроб для батюшки Серафима. Была сделана очень красивая мраморная арка, покров на которую вышила императрица Александра Федоровна. Она вышивала его своими руками. Помогали дочери. Они очень ждали этого момента, наверное, так, как его ждали все простые люди, для которых батюшка Серафим был вот настоящим святым и при жизни, и потом фактически 70 лет по его смерти. Его настолько любили, и, наверное, вот это единение императора, единение царя и его подданных было по-настоящему именно в день прославления в Сарове.
Многое связывает Дивеева и царственных страстотерпцев. Часто говорят о письме, написанном преподобным Серафимом императору Николаю II. По благословению батюшки Николай Александрович Мотовилов должен был передать его четвертому государю, который приедет в Саров. Император, прочитав его, горько заплакал. Содержание письма осталось неизвестным.
В 1915 году, незадолго до кончины блаженной Паши Саровской, она стала делать земные поклоны и, ну, фактически вот молиться на портрет императора Николая II. Они у нее спросили, почему она это делает? Зачем ты молишься на императора? Это же фотография императора. Она ответила им, что они глупые, не понимают, что этот царь будет выше всех царей.
Связь преподобного Серафима, Дивеевской обители и царственных страстотерпцев остается важной по сей день. А еще важным для каждого остается его совет – никогда не расставаться с Евангелием и знать его так, чтобы ум как бы плавал в нем. Знать Евангелие, чтобы жить им. Тогда молитвы, обращенные к святым, станут для нас как разговор с близкими и очень любящими нас людьми.
2 августа – день памяти Ильи Пророка. Почитание этого святого не прекращается на протяжении почти 3000 лет. В его честь называют храмы, и для каждого из них престольный праздник можно назвать одним из самых пышных торжеств в году. Наша съемочная группа отправилась не в белокаменные стены больших соборов, а в восстанавливающийся храм Ильи Пророка в хуторе Кузнецовка. Зваными гостями стали Анна Глебова и Дмитрий Никулин.
Всем хороший Ростов-на-Дону. О его храмах, святынях, воскресных школах мы говорили и снимали много. Было много историй и из Новочеркасска, Азова, Таганрога, Аксая. О большом, даже можно сказать о мощном, пишется легко и обильно. Но душа тянется к чему-то тихому, забытому. Поэтому отправляемся туда, где еще не ступала нога нашей съемочной группы.
Мы исколесили, ну, наверное, вдоль и поперек. Но вот честно, в хуторе Кузнецовка не были ни разу. Здесь вот чувствуется то, что утрачено у нас в мегаполисе. Это вот казачий дух, эти бескрайние поля. И хочется скорее прийти и познакомиться со святынями этого замечательного хутора.
Здесь уже полтора века стоит храм в честь Ильи Пророка. Правда, от былой красоты и величия осталось совсем немного. Но и этого не было буквально несколько лет назад. Как в 1962 году разрушили, перестроили, так и оставили. Молитва не велась долго, несколько десятилетий. Но тишины и покоя стены Ильинского предела не дождались.
Вот это был клуб. Вот это клубом же занято было.
То есть тут танцевали, пили песни?
Пели, фильм крутили. Вот, смотрите, вон кинобудка была. Вон. Оттуда крутили фильмы. А вообще это же откроется. Будет там, клирос будет у нас там. Вот это была сцена. Вот здесь мы пели, танцевали. Вот это была наша раздевалка. Выпивали там. Все там было, представляете? А сейчас... Ходим, вот батюшки исповедуемся, просим прощения у Господа Бога, что мы такое тут творили в этом клубе. Mm-hmm. Мы, именно мы творили. Моя дочь здесь, и внук мой сюда ходит, в общем, Семикаракор сын mm-hmm. приезжает. Все помогаем, только лишь бы храм установить. И вот так.
Mm-hmm. Вот восстанавливается же.
Да. И знаете, как восстанавливается? С Божьей помощью.
Быстро?
Вот, быстро.
До 1962 года приход Ильи Пророка был одним из самых больших в округе. На церковные праздники здесь после богослужения устраивались большие праздники с каруселями, сладкими угощениями для самых маленьких. Сейчас приход, не хотелось бы, конечно, так говорить, но придется, довольно маленький. Может уместиться на одной скамье. В центре, конечно, отец Серафим, настоятель. Скромный монах, восстанавливающий поруганную церковь. Редкое явление. Нового батюшку из северных земель приняли как родного за довольно короткий срок.
Но мы его полюбили.
Это и есть наша семья. Ну, еще, конечно, не все.
В разгар рабочего дня все прийти не смогли. Зато по вечерам трудятся и стар, и млад. Разбираются старые пристройки, причем на глазах. Здесь совсем недавно стояла раздевалка для спортсменов. Несколько нехитрых строительных инструментов, сила воли, духа, и результат поражает.
Вот она, сила простой русской женщины. Ну, вы видите, да, прихожане в основном женщины, причем, ну, ладно, полные сил. Вот это все разобрали прихожане сами. Ну, там была помощь, говорят, вот из Волгодонска приезжали. Вот здесь вот прям видно разницу между кирпичами. Вот это кирпичи советские, не очень хорошего качества, на них еще очень много осталось раствора. И вот дальше мы видим... Кирпичи родные, кирпичи 19 века. Вот, ну, конечно, не как новенькие, но гораздо более целые, чем советские.
Правда, при прощании с советскими пристройками не обошлось без сюрпризов, совсем неприятных. Вопреки расчетам специалистов, последняя глыба, поддерживающая спортзал, упала прямо в предел Николая Угодника, единственную пригодную для совершения богослужений часть храма.
Мы, конечно, все... запереживались, туда забежали, там у нас весь храм-предел заполненный, как говорится, пылью, грязью, кирпичами. А самое-то главное, мы и не обнаружили, что как раз-таки вот эта глыба, по сути, должно быть все смятка и порвата. А именно Николай Чудотворец, вот эта иконка, она сохранилась, ничего не порушилось, так немножко только покорябанное. А сам Георгий Победоносец, холст, только в двух местах как будто так вот продырявлено просто. Тоже оставшиеся целые. Вот это есть такое, знаете, воля Божья, предназнаменование и сохранение как раз Никола Чудотворец, Георгий Победоносец, как бы покровительство их, его тоже, да, это же его предел, в честь него освящен. Вот такое чудо.
Прихожане говорят, вопреки всем преградам, дело идет быстро, как бы само собой. Сами собой открываются людям архитектурные особенности храма. Сами обновляются иконы. Икона Божьей Матери Владимирской еще несколько лет назад казалась безвозвратно почерневшей. Лик Георгия Победоносца начал обновляться с конца 2017 года, как раз когда началась активная реконструкция храма.
Есть воля Божия, Царица Небесная, чтобы мы вот именно это место восстановили, именно восстановили эту благодать и эту старину. не именно снести и воздвигнуть какое-то новенькое, а именно воздвигнуть старинный храм, который был изначально здесь.
Сложно представить, сколько работы еще предстоит, чтобы вместо руин здесь появилась белокаменная церковь со всеми особенными, присущими только ей чертами. Если храм Ильи Пророка хоть как-то сохранился, то от предела Рождества Пресвятой Богородицы остался только фундамент. Но работа идет. Вместо былой колокольни пока звонница. В качестве звонаря выступают опять-таки прихожане, как умеют, как отец Серафим научил. Появляются в храме новые святыни. Совершенно неожиданно на просьбу отца Серафима поделиться частицей честных мощей святителя Луки Крымского из Симферополя ответили положительно. Теперь жителям Ростовской области не нужно преодолевать почти 700 километров, чтобы попросить молитвенной помощи этого святого. Пара часов езды от Ростова в сторону Семикаракорска, и вы в этом удивительном месте, где мирно течет жизнь, где люди посвящают свое время созиданию православной церкви, где с каждым днем иконы становятся все ярче. Анна Глебова, Диана Галенко, Алиса Лещинская, Дмитрий Никулин. О вере, событиях, людях.
Память офицеров ФСБ, погибших при исполнении служебных обязанностей, почтили в Донской столице. Панихида была совершена в храме Дмитрия Донского в 22-ю годовщину трагических событий. Подробности в нашем сюжете.
В ростовском храме Дмитрия Донского поминальное богослужение. Здесь молятся те, кто не на словах, а на деле знает, что такое служение Отечеству. Сегодня ветераны, действующие сотрудники органов ФСБ, пришли почтить память тех, кто, явив пример мужеству, совершил подвиг любви, положив жизнь свою во имя защиты своей страны. Ровно 22 года назад, 6 августа, сотрудники Федеральной службы безопасности и гражданский персонал, находившийся в здании общежития ФСБ, подверглись нападению занявших столицу Чечни боевиков. Офицеры, организовав оборону здания, где находилось оружие и документы, отбивали атаки противника и игнорировали призывы боевиков сдаться и перейти на их сторону.
Ребята дрались больше недели. Выстояли, несмотря ни на что, несмотря на все предложения, несмотря на то, что говорили. К сожалению, в этом бою мы похоронили и потеряли 47 человек. Но мы ребята не были сломлены.
Не были сломлены храбрые воины, наверное, потому, что служение Отечеству – это особый вид службы. Эти люди отвечают, наверное, за самое главное – мир и покой наших граждан.
Это свидетельство такого крестоношения настоящего, когда человек понимает, на что он идет, понимает, куда он идет, и понимает, что может с ним произойти, все равно до конца выполняет свой долг. Царство небесное, пусть они покоятся в мире, а мы давайте будем достойны памяти и не будем оставлять их своих молитв.
Важно, чтобы те, кто несет свое служение сегодня, не забывали о подвиге своих старших товарищей, погибших при штурме Грозного, и с достоинством выполняли свой служебный долг. В храме, построенном по инициативе сотрудников Управления Федеральной службы безопасности, побывали Марьяна Баштовая, Виктория Честникова, Дмитрий Никулин. О вере, событиях и людях.
Юбилейный год – 1030 лет крещения Руси. И это число, как всякая круглая дата, хороший повод задуматься, чем для нас важна эта историческая веха. Кто считает себя православным и что значит крещение для современного человека? Премьера социальной рекламы.
Чувствует ли малыш, что сейчас он главный герой? Понимает ли, о чем просит священник в ярком облачении, возводя руки к небу? Кого он просит? Слышит ли его? Что ребенок переживает в этот момент? И почему от расписных стен храма отражается пронзительный детский плач? За сравнительно небольшой отрезок времени отношение к этому таинству изменилось. Если до революции родители стремились как можно скорее покрестить свое чадо, чтобы он с измальства получал божественную помощь, то сейчас, начитанные мудрых книжек, родители уверяют, не стоит навязывать маленькой личности религиозные взгляды. Вырастет, сам определиться, кто он – православный христианин, буддист, язычник или еще кто-нибудь. Может быть, причина такой свободы выбора в другом? Некоторые полагают, что заповеди, оставленные миру 2000 лет назад, безнадежно устарели. Со своими врагами можно поступать бескомпромиссно, отца и мать почитать только за определенные заслуги. При случае можно и украсть. А уж сколько пытаются оправдать измену. Зачем? Кому нужно размывать грани между очевидными понятиями о добре и зле? В 2010 году Всероссийский центр исследования общественного мнения проводил опрос. Выяснилось, что 2/3 россиян уверенно считают себя православными. Эту цифру оспаривают и сейчас. В средствах массовой информации, на форумах, в социальных сетях. Люди, признавшие веру в Святую Троицу, попросту высмеиваются. Приводятся данные о том, что половина верующих не понимает смысл поста, не ходит в храмы и даже не верит в Бога. Странно, не правда ли? Конечно, тех, кто готов изменить привычный ход событий, пойти наперекор системе светского мира и посвятить свою жизнь служению Богу – меньшинство. Обычно такие люди постригаются в монахи или живут трудниками при монастырях, которых в России около 1000, и в каждом живут от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Интересно, они попадают в выборку исследователей? Вряд ли. Кто по-настоящему крепок в вере, точно знает, для чего и для кого он живет. Ему не нужны дорогостоящие гаджеты, брендовая одежда, изысканная еда. Его трудно сбить с толку, ведь он живет по заповедям. А они с трудом вписываются в стандарты общества потребления. Там, где наивысшей ценностью становится материальное благополучие, где вместо раба Божьего человек становится рабом достатка и успеха, понятие о добре, смирении, самопожертвовании становится камнем преткновения. Согласитесь, сложно уговорить человека взять кредит, если он довольствуется тем, что ему уже дано. Если мужчина будет выбирать в жены чистую девушку, крепкую в вере, то ночным клубам придется просто закрыться. Индустрия красоты пошатнется. Шоу-бизнесу придется бороться за аудиторию неизвестными и непонятными ему методами. Зачем рисковать? Ведь безопаснее истребить веру в зародыше. Сомнение. Сомнение в своей вере, в своей культуре, в своих людях – это как раз то, что помогает отодвинуть крещение на задний план. Заменить путь духовного роста дорогой блестящего образования. Так может быть. В вопросах веры мы слишком часто обращаемся к цифрам, в достоверность которых сложно поверить. Может быть, лучше задать волнующие вопросы священнослужителю, вместо того, чтобы читать на форумах обезличенные тексты авторов, скрытых за сомнительными никами. Может быть, стоит изучить историю своего крещения?
Как пели наши предки? Есть ли что-то общее в византийском и древнерусском пении? Как вообще можно научиться петь по рукописям 16 века? Об этом в нашем следующем сюжете.
Привычная литургия святителя Иоанна Златоуста окрасилась совершенно иными красками. Дело не только в певческих способностях гостей Донской земли, но в первую очередь в том, что это настоящее древнерусское церковное пение, удивляющее своей глубиной и молитвенным настроем.
Yeah.
Глеб Борисович Печенкин родился в Сарове, теперь живет в Москве. Окончил хоровое училище имени Свешникова и консерваторию имени Чайковского по классу композиции. В 1995 году основал знаменно-певческую школу для отроков. С 2003 года он руководит обществом любителей знаменного пения имени святителя Иова. В 2015 году был награжден патриаршей медалью как мирянин, особо отличившийся в деле благовестия правды и истины Христовой. Казалось бы, что необычного, в чем заслуга? Сейчас многим нравится знаменное пение, иногда его поют в храмах, достаточно взять ноты, но так ли это?
Представим, что мы китайскую речь запишем русскими буквами и будем читать с русской интонацией, с рязанской такой, понимаете? И, естественно, китаец нас послушает, он даже может и не понять, о чем речь, хотя слышит свой собственный язык, понимаете? То есть нельзя переводить это. А другой вопрос, что бывает, что выхода другого нет. Некоторые начинают, так сказать, учить с нот, вот, и поэтому это как все равно, что учить иностранный язык по транскрипции, то есть по разговорнику, понимаете? Вас, конечно, поймут с трудом, но это немножко другой язык. А другой вопрос, когда мы попадаем в среду уже, в языковую, мы слышим, как это произносится, учимся, вот, обобщаем, осмысливаем и далее уже воплощаем постепенно в практику. Да, и то же самое со знаменным пением, да.
Унисон, своеобразие мелодии, длинные распевы – это совсем непривычно для современного прихожанина, но отзывается в сердце какой-то теплотой и ощущением того, что это наши истоки, наши корни, наша забытая культура и традиции. Некоторые находят что-то общее с византийским пением.
Здесь, наверное, уместно вот провести такую параллель, вот как есть греческая азбука и есть кириллица. У них есть, так сказать, много общего, и тем не менее названия букв уже славянские, да, уже другие. Есть многие буквы такие, которых нет в греческом языке. Соответственно, вот так же и с пением. То есть первооснова, конечно, она была византийская. Первые певцы, они были греки. Вот. Но потом эта культура, так сказать, обрусела, певческая, появились свои собственные певцы. И я думаю, что основа, вот система, она абсолютно одинаковая. Когда мы сравниваем эту традицию знаменную, традицию византийскую, мы видим, что система одна. А вот уже интенционный строй, такой вот, который, так сказать, мы слышим, да, он уже изменился. Это уже чисто русская традиция, да.
По словам гостя, впервые столкнувшись со знаменным распевом в 1987 году, он полюбил его. И вот уже много лет не просто изучает и поет, но стремится поделиться своими знаниями с теми, кому близка эта словесная мелодия, названная святителем Игнатием Брянчаниновым «Радостопечалием».
Вышел зимой сборник, над которым я работал, можно сказать, практически, это, ну, двухлетняя работа, а вообще это 20-летний, плод 20-летней деятельности. Вот. И вышел учебник для начинающих, который пригоден для воскресных школ, для семинарий, для академий, для православных всевозможных школ. Мы надеемся, что вот и в семинарии это тоже будет каким-то образом внедряться.
Пение в храме – это молитва, которая исходит из сердца, а голос – только инструмент, помогающий выразить всю силу и глубину того, что мы переживаем в общении с Богом. Это общение может быть красиво душевным или глубоко молитвенно-духовным, каждый выбирает свой путь. Главное – направление движения – навстречу Богу.
А сейчас мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Слово».
О, как дождя ждала природа, земля стонала по ночам, и филин в роще до восхода без сна пронзительно кричал. Гроза с приходом опоздала, зато каков Илья пророк, закрыл полнеба покрывалом, а тучи двинул на восток. Пленил на западе зорницу, лишь только солнечный зенит, не допускал его границы, пытался свой поставить щит. Но он лишился сразу силы, как только грянул первый гром, мгновенно свой рубеж покинул, Илья его залил дождем. Отгрохотала колесница, а возле церкви на холме явился Бог един в трех лицах, Спаситель грешных на земле.
На этом наш выпуск завершен. С вами была Валерия Шереметьева. Всего доброго и до встречи.